Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Мы сегодня поговорим в нашей программе на, быть может, одну из самых главных тем, самых важных, о том, как делиться верой, о том, как говорить о своей вере с другими, может быть, с неверующими, может быть, сомневающимися, может быть, просто с людьми равнодушными, с близкими равнодушными, которые вот к религии, к вере, к православию интересы не проявляют, но нам бы, может быть, хотелось бы с ними радостью поделиться, чем-то их зацепить. Вот о том, что для этого нужно знать, и о том, где этому, в принципе, можно было бы научиться, мы сегодня поговорим. Поговорим на примере школы православного миссионера. Это проект синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви. У нас в гостях представители этой школы Александр Коршиков, заместитель руководителя школы православного миссионера. Добрый вечер.
Добрый.
Священник Алексей Юсупов, клирик и секретарь Китайского патриаршего подворья и преподаватель школы. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Константин Гордица, магистр богословия, выпускник и преподаватель этой школы православного миссионера. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем немножко с того, что напомним, что это за школа, когда она возникла. Вот если нас сейчас слушают люди, которые заинтересуются беседой, как вам можно прийти, до какого времени вы принимаете, как вам попасть?
Ну, если очень коротко говорить, школу основал отец Даниил Сысоев, который, как мне кажется, очевидно, да, принял мученическую кончину в 2009 году.
Ну, один из самых ярких миссионеров наших дней.
Школа, которую он основал более 10 лет назад, ее история очень интересна. Вообще интересна в контексте вообще миссионерского служения Русской Церкви, потому что когда это происходило, когда он основал школу для мирян, потому что изначально она как бы основана для мирян. Многие наши выпускники, может быть, еще в течение передач, скажем, приняли священный сан, монашество, но это школа для мирян. И вот такое сочетание миссионерские курсы для мирян, это было, ну, 10 лет назад чем-то странным, непонятным, и отсюда Нил вообще говорили, зачем вы это делаете, да. Удивительная ситуация, сейчас фактически во всей русской церкви, в епархиях русской церкви, фактически в каждой открываются такие епархиальные курсы миссионерские, да, то есть ситуация коренным образом изменилась. Уже сейчас скажут, а почему у вас в городе таких курсов нету? Поэтому, можно сказать, я такую короткую, да, речь скажу, что, конечно, здесь огромная роль нашего патриарха, да, именно он вот это направление продвигает, что должны быть миссионеры, катехизаторы, и сейчас это стало нормой. Когда же основала школу отец Даниил, это было вот не чем-то необычным, удивительным, и можно сказать, что наша школа одна из таких первых школ вообще на территории Русской Церкви, которая занимается вот таким подготовкой миссионеров-мирян. Если говорить о таких формальных вещах, да, о наборе, то в этом году у нас, сейчас уже в сентябре идет набор, будет идти примерно до Покрова, и с октября у нас начинается учеба.
Ну, я смотрю программу школы, она очень разнообразная и очень глубокая. И догматическое богословие, священное писание, история церкви, каноническое устройство церкви, литургика, логика, риторика, философия, культурология, религиоведение и миссионерская практика. По сути, это курс, ну, я не знаю, не семинарий, конечно, наверное, но такого нормального факультета богословия. Да, я прав?
Да, да, конечно.
А кто к вам приходит? Вот из тех, кто у вас уже учился и выпускался. Это все-таки люди, которые планируют работать потом на приходах или хотят работать на приходах, или уже работают и пришли, что называется, матчасть изучить? Или это просто люди, которые вот, интересуются верой и хотят какие-то свои знания пополнить?
Ну, вы знаете, как бы, если говорить о цели школы, да, вот как бы от этого отойти, то, конечно, мы готовим таким светским языком профессионалов для церкви, да, которые занимаются ее защитой, занимаются просвещением, занимаются, скажем так, приобретением, да, людей для Церкви Христовой. Но вот если говорить, кто приходит, да, и с какой мотивацией, то она совершенно разная. Действительно, есть много людей, которые просто хотят получить качественное образование, да, лучше знать о вере. Есть люди, которые уже нацелены на некое церковное служение. Но вот скажу так, что наша учеба идет 2 года, это большой срок, за который человек много узнает, меняется, мы его видим. И могу отметить, что есть люди, которые приходят с каким-то, ну, колоссальным горением, что они вот завтра, условно говоря, обратят Китай в православие, да,
а через... Ну, к тому же, отец Алексей, клирик китайского
патриаршего подворья. Да, через месяц человек уже, ну, уже ничего не может, да, уже не готов дальше учиться. А бывают люди, которые вот они хотят только для себя узнать о вере, а потом это известные люди становятся священниками, становятся приходскими миссионерами. Поэтому вот то, с чем человек идет и что происходит на выходе из школы, ну, совершенно удивительные преображения у нас часто бывают.
Константин, а вот вы учились в этой школе. Мы вас представляли сейчас как выпускника школы православного миссионера. Что самое яркое запомнилось, что вы там получили, что, может быть, не могли бы в другом месте получить из знаний, опыта, я не знаю, с чего еще.
Да, мы с Александром вместе учились с 2010 по 2012 год, но еще потом до 2013 года там я доздавал долги по экзаменам, там
так,
у нас сейчас обычно третий год.
Так, то есть вы были нерадивым
студентом. Ну, всякое бывает, у каждого студента бывают свои проблемы, у кого-то по нерадению, у кого там по болезням, у кого по там
учёбе, работе. Нет, я без осуждения, меня тоже отчисляли с Баташовского факультета.
Ну, чаще всего, да, те, кто в любом учебном заведении, кто поступает там отличником, ботаником, он потом как-то в него на выходе не очень, а у кого там есть так ярко каким-то предметом пятерки по каким-то там не все сразу хорошо, то у них... Часто как раз все успешно бывает. Но неважно. Я поступал когда-то, у меня был большой миссионерский неудачный опыт, потому что я с детства верующий, с детства ходил в храм и пережил разные этапы возрождения нашей церкви, пережил и то, что в окружении почти нету верующих церковных людей, пережил этапы, что их все больше и больше, и на уровне родственников, и на уровне школы, и на уровне института, и на уровне светской работы, и на уровне количества храмов в округе. И мне, конечно, вот неудачный опыт, помноженный на знания, полученный, дал удачный опыт.
А что было неудачного в опыте? Вы пытались миссионерствовать, но не так?
Да, естественно, что не имея должного обучения и подготовки, и чужого опыта, естественно, самому миссионерствовать среди одноклассников или сокурсников, или коллег по работе, или каких-то случайных встречных людей. Я думаю, что мало у кого с первого раза получается.
Но это очень интересно.
Удачно.
А вот тогда в чем разница вот правильного миссионерства и неправильного? Вы для себя какую, не знаю... Понятно, что, наверное, много разных факторов, но такой основной водораздел, где проходит.
Основной фактор такой, что понятно, что такого практически не бывает, хотя, конечно, бывает, но редко чудом Божьим, что человек после одной беседы или одного слова преображается и сразу говорит, все-таки теперь буду ходить в храм, теперь буду креститься, теперь я буду православным, теперь я в Бога поверил, но... Неудачно это когда человек не понимает, когда не хочет слушать, когда по его реакции понятно, что он как бы у него ничего не меняется в сознании. А удачно это когда после одной беседы человек действительно начинает думать, начинает слушать, начинает задавать вопросы, из которых видно, что он заинтересовался верой, что в нем что-то меняется. Или если идет речь о иноверце или сектанте, то он в каком-то одном догмате переубедился за одну беседу. Ну, на самом деле... Вот обучение в школе дает возможность часто, что вот выпускнику школы подходят атеисты, богоборцы, начинают доказывать, что Бога нет, а после одной беседы выходят и благодарят, признают, что Бог есть.
Интересно, но это вы говорите о результате миссии.
Да.
А вот с точки зрения метода,
сейчас
вот каких ошибок... вы научились избегать, я не знаю, там, вот это говорить, а вот это не говорить,
да.
Вот это работает, это не работает.
Я вам сейчас за 30 секунд не расскажу того, чего за 2 года обучаю.
Все, и не надо.
Но, естественно, что у нас в школе, обратите внимание, что такие предметы, как догматика или как священное писание, и они проходят именно с аспектом практического применения для миссионеров. И такие предметы тоже как вот логика, риторика, теория споров, они как раз и помогают на опыте избежать многих ошибок, как вот правильно построить беседу. Естественно, что, если кратко попробую сказать, то самое главное в беседе о вере, о Боге, это договариваться об определениях сразу, чтобы не получилось то, что об одном и том же понятии два собеседника подразумевают разное. Естественно, что нужно переходить от общего к частному. Нужна некоторая последовательность. Также очень важно в конце беседы, в том, в чем действительно удалось нажать на больную мозоль атеизма или на больную мозоль протестантизма или ислама, то тому человеку как бы повторить. Теперь ты понял, что иконы — это не идолы. Обещай больше православных не обвинять в идолопоклонстве или там... Как бы теперь ты понял, что Христос — это Бог. Ну, вот обещай, что больше там не будешь обвинять христиан в человекопоклонении. Вот, очень важно, чтобы не получилось так, что в одно ухо влетело, из другого вылетело. Также очень важно это само миссионерское окружение, то, что обучающийся общается с преподавателями, которые являются опытными практикующими миссионерами или апологетами и получают действительно не теоретические, не только теоретические, но и практические знания. Но также и окружение, что среди учащихся есть те, кто тоже уже с опытом поступили, или есть у кого все впереди, кто становится будущими, успешными, хорошими миссионерами, и тоже сама среда обучения, она способствует, как раз вот особенно очное обучение, способствует тому, чтобы стать миссионером.
Отец Алексей, а как вам кажется, какие основные ошибки совершает миссионер? Причем под миссионером я сейчас имею в виду не вот профессионального сотрудника прихода, а любой верующий, который хочет что-то сказать о своей вере другому, опять-таки, сомневающемуся или просто скептику, или человеку, который там культурно себя с православием ассоциирует, но никуда дальше этого не идет. Вот чего не делать?
Ну, я могу высказать свое мнение, которое, оно, в принципе, основано на некотором моем опыте. Дело в том, что я вот около уже 10 лет практически в той или иной степени, да, рассказываю православие, как священник в том числе уже, и оглашение провожу среди русских, среди китайцев. Вот по моему мнению, что, и это тоже, кстати, основано на моем опыте, может быть, раннем опыте, когда я только-только начинал рассказывать о православии, я ставился задачей во что бы то ни стало ту истину, которую я считаю, как бы в которую я верю, донести до человека, чтобы он обязательно согласился. Вот если он не согласился со мной в этой беседе, то это все беседа, она оказалась непродуктивной, она бесполезна и так далее. Но очень легко, мне кажется, человек, вот имея такую позицию, он начинает в какой-то момент отстаивать не собственную истину, сколько свое мнение. Вот должно быть, по-моему. И это позиция человека, на самом деле, гордого. Это не смиренная позиция, не позиция любви. То есть, когда ты видишь человека, нужно ему донести, полюбить этого человека. И именно исходя не из превосходства себя над ним, что-то ему доказывать, а из любви, из, может быть, жалости где-то, желания что-то, чтобы у человека в жизни изменилось. И тогда, на самом деле, важно не столько, чтобы он с тобой согласился, а важно, чтобы он задумался. Задумался, чтобы он что-то в своей жизни увидел, и это как бы вот совершенно другой подход. Но опять я повторюсь, я вот именно описываю свою ситуацию, когда я только начинал работать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях представители школы православного миссионера Александр Коршуков, заместитель руководителя этой школы, священник Алексей Супов, преподаватель этой школы и клирик Китайского патриаршего подворья, и Константин Гордец, выпускник и преподаватель тоже этой школы и магистр богословия. Мы сегодня говорим о том, как говорить о вере, что такое быть миссионером вот по жизни, среди близких, среди любых окружающих тебя людей, каких ошибок не допускать. Знаете, как кажется мне, есть важная тема. Вот я уже цитировал в программе, приводил весь большой список дисциплин, которые изучают слушатели вашей школы. Это догматическое богословие, священное писание, история церкви, такой вот классический набор, не знаю, богословского факультета или такого вот семинарии, там, каких-то курсов, может быть, да. С чем, как правило, приходится сталкиваться мне, когда речь идет о миссионерстве, об общении верующего с неверующим, что очень часто верующие люди, как аргумент в общении с неверующими, прибегают к Священному Писанию. И вроде бы это правильно. На чем еще основывается наша вера, как и на этом. С другой стороны, для человека, не признающего Евангелие Бога вдохновенным, это аргумент, который не работает. И все ответы типа «вот наш Господь нам сказал на такой-то, в такой-то главе Евангелия от Матфея то-то-то», они просто воспринимаются как уход от ответа. Вот вы киваете, то есть эта проблема есть для миссионера. Как вы с этой проблемой работаете в вашей школе с вашими учениками? Кто ответит? Да, Константин.
Да, до того, как я поступал в школу, я тоже как бы всегда думал, зачем цитировать Библию тем людям, кого она не авторитет, и не цитировал. И как бы разные тоже умные люди давали совет, не надо ни в коем случае цитировать Библию людям, кто ее не признает откровением Бога. Она, это метание бисер перед свиньями. Но отец Даниил нас научил, и вот лекции, которые мы продолжаем его переслушивать, и через своих друзей и учеников, которые являются преподавателями нашей школы, то, что поскольку Библия — это Слово Божие, то Слово Божие, кому не процитируешь, оно звучит настолько убедительно, что человек, какой бы он веры, культуры не был, как бы он ни относился, это всегда звучит убедительнее, чем собственные слова, и чаще всего бывает часто, вот по моему опыту личному, споришь с кем-то, обсуждаешь, а потом привел цитату из Библии, человек замолчал, ему ответить нечего.
Ну вот мой опыт, допустим, совсем другой. Наблюдая за беседами верующих и неверующих, я как раз-таки сталкиваюсь с позицией того, что, ну, это ваша книга, вы верите прекрасно, а вы мне по существу скажите там вот, в чем истина.
Конечно, нельзя вот просто рвать цитаты из Библии и ими перекидываться. Где-то нужно их прокомментировать, где-то нужно и какую-то цепочку рассуждений привести, но, естественно, на таком фоне тогда и Слово Божие звучит особенно убедительно.
Александр, а вы что об этом думаете?
Ну, смотрите, вот если вообще мы говорим о миссии, да, то как бы даже есть такое противопоставление подчас проповедь словом, проповедь делом, да, что православие, это, в первую очередь, мы его показываем. И, конечно, действительно, ну, самое главное наше служение жизненное – это быть христианами. Если мы будем христианами, то, соответственно, люди, видя в нас Христа, будут тоже приходить к вере, как вот делали великие святые, например, там, преподобный Серафим Саровский, да. Но и здесь есть действительно ограничение в проповеди словом, в том смысле, что если человек не готов принципиально слушать, если мы как бы навязываемся к нему, а это проблема очень часто людей, которые только пришли к вере, они искренне верой горят, это очень хорошо и замечательно, да, но они пытаются вот это как бы втолкнуть человека, которому это еще, который далек от этого, и это часто приводит, ну, к не очень, к отторжению даже. А вот когда человек уже, мы видим, уже готов к беседе некой, да, то тут, конечно, должна быть проповедь словом, причем правильная, да, грамотная проповедь. Во-первых, мы должны носить православную веру, да, а не некое вот свое специфическое представление, да, неверное. А во-вторых, конечно, должна быть некая, ну, не то чтобы, да, вот по там 15 пунктов подряд, вот как надо действовать, да, конечно, каждый человек индивидуален. Мы не можем писать такие четкие инструкции. Человек — это не робот, да, здесь не может быть такой прямой механики. Но должна быть некая последовательность, конечно, да. Поэтому, когда мы говорим о цитировании Священного Писания, здесь как бы двояко, да, здесь действительно Слово Божие, оно имеет силу, да, но мы должны четко понимать, да, в контексте, когда мы эту цитату и для чего мы ее произносим.
Не просто бомбардировка цитатами.
То есть бомбардировки быть не должно, да, потому что я, например, когда общаюсь с людьми, которые далеки от веры, они, например, я их, например, очень, они удивляются одному простому аргументу, даже без цитирования, они считают Евангелие очень банальной книгой. Они как бы сводят это к неким таким правилам, вещам, знаете, 10 заповедям, там, не убей, там, не укради. Я говорю, а вы знаете, что этих 10 заповедей нет в Евангелии? Они, о чем тогда эта книга? А вы почитаете, да, и многие люди в итоге, они читали Евангелие, да, и когда человек уже Евангелием знакомится сам, то, конечно, это совершенно другой опыт, да, и это уже не отторжение, это уже интерес, и Евангелие действует.
Это вообще очень характерно, когда человек говорит, я вообще-то живу по заповедям, 10 заповедей чту, когда спрашиваешь, а какие, то называются две. Не убей, не укради. Вот, хотя говоришь, что чтит 10, но остальные 8 куда-то выпадают.
Более того, вообще ветхозаветные заповеди, даже заповеди Ветхого Завета, а евангельские заповеди намного глубже, чем заповеди, вот 10 заповедей, да, в том, как они звучат на горе Синай. Поэтому уже вот это, да, людей заинтересовывает. А уже когда общаешься, конечно, да, есть, с одной стороны, позиция действительно, что с атеистом надо затрагивать общие многие позиции, да, не прибегая к цитированию. Но когда вы хотите веру раскрыть, вы же должны веру саму раскрывать, православную, о чем православие, то вы тут уже прибегаете, да, не в плане доказательства, вот ты не прав, потому что так сказал Бог, и это не сработает. А когда ты уже веру начнешь описывать не просто своими словами, а цитируя Священное Писание, то эффект, конечно, намного больше, потому что Слово Божие, конечно, оно имеет иную силу, чем наши вот такие простые слова человеческие.
Мне показалось очень важным, что прозвучало вот ранее у отца Алексея, сейчас у вас, Александр, о том, что до всяких слов, до аргументации, до полемики, если угодно, должна быть, ну, любовь, добрые отношения, просто расположение человеческое. А у меня ощущение, что вот всем там от них первое есть маза, об этом свойственно забывать. А с другой стороны, очень часто звучит такая, ну, может, не очень часто, но звучит такая позиция, что вот просто являть любовь – это как бы уход от ответа. Вот ты мне докажи, что Бог есть. Нет, ты добрый, понятно, прекрасно, там, Толстой тоже был добрый, и там Индира Ганди, и Махатма Ганди был добрый, вообще Платон, может быть, был добрый, и Сократ был добрый, но это ничего не доказывает. Потому что доброта – это, в общем, так, вы просто прикрываетесь, потому что вам нечего больше сказать. Отец Алексей, что вы об этом думаете?
Ну, я думаю, что тут этот вопрос, он как бы двоякий. С одной стороны, мы говорим о том, что мы хорошие, почему? То есть вот, да, я живу вот так, а почему я так живу? То есть источниковедение, да, то есть что является источником моих убеждений, которые заставляют меня жить именно таким образом. И тут как раз очень важно Евангелие. Я когда общаюсь с людьми, может быть, верующими, маловерующими или неверующими, мне по жизни, вот как моего служения, приходится часто общаться с людьми, которые приходят детей покрестить, совершенно не зная, зачем они это делают. Приходят иногда совершенно неверующие там крестные или папы неверующие. Очень интересно обычно завязываться в этот момент беседы, когда появляется среди четырех человек один, который пришел просто так. Вот, обычно это оглашение переходит в такой очень интересный диалог, полемику.
В диспут.
В диспут, да. И вот тут начинаешь человеку просто говорить, ну вот да, я вот верю в Бога, а почему я верю? То есть откуда я узнаю, что Бог есть? Ну потому что он мне об этом рассказал, вот есть Священное Писание. И здесь важно, вот с одной стороны, показать, что свой личный опыт, что я верю, почему я верю. Мой личный опыт, моя вера основывается на личном общении с Богом. Вот Господь в моей жизни проявился так-то, так-то и так-то. Это тот, наверное, инструментарий, способ, которым очень часто пользуются протестанты. У них зачастую общение о Боге сводится к тому, что «а вот Бог мне сказал, а Бог мне открыл» и так далее. Это, конечно, хороший момент. Но второй момент, то, что в любом случае ни у кого из нас нет такого опыта, как там, не знаю, Василий Великий, Иоанн Златоуста. И тут нужно сказать, а кроме меня, хоть мой опыт, он вот такой, там, на 5 миллиметров, есть просто колоссы мысли, колоссы опыта общения с Богом, и они говорят об этом совершенно другие вещи. А вот апостолы, они видели Бога вживую, они с ним пообщались, он им рассказал то-то, то-то и то-то. И вот это мы так понимаем. Здесь поэтому как бы должна быть некоторая, что называется, золотая середина, царский путь, по моему мнению.
Вот где-то у отца Александра Шмемана в одной из его бесед такая мысль встречается. Он вспоминает такое расхожее выражение про веру, что это невозможно объяснить, можно только пережить самому. И отвергает это выражение, говорит, нет, мы, христиане, должны быть в состоянии рационально, аргументированно свою веру подтвердить, объяснить, в чем-то даже доказать, ну, с твоей оговоркой, что жизнь вообще недоказуема. Как говорил Флоренский, православие не доказуется, а показуется. Но тем не менее, вот это выражение, которое мы часто слышим в разговоре о вере, это невозможно объяснить, можно только пережить самому. Что вы об этом думаете?
Ну, здесь очень просто ответить на данный вопрос, потому что у нас есть Священное Писание. Просто сама книга Библии, это если вот взять, посчитать количество страниц, сколько в ней, более 1000 страниц, а зачем нам Бог дает вот эти тексты, да, зачем через Бога свой опыт открывают святые отцы церкви, да, то есть у нас колоссальное наследие, просто письменное. Вот зачем оно нужно, если мы ничего не должны, если это что-то индивидуальное, каждый случай, да, и только так, и мы ничего не можем объяснять, ничего доказывать. Наоборот, мы говорим, что на любой вопрос, да, вот знаете, очень часто происходит, сейчас приходит человек с некой такой критикой церкви, да, критикой веры, и говорит, а вот что вы можете сказать на этот вопрос? А мы объясняем, понимаете, вот за 2000 лет, вот какой вы вопрос не задали, на все эти вопросы уже давно есть ответы, да. Вы думаете, что вы первый за 2000 лет этот вопрос задал? Поэтому, конечно, личный опыт очень важен, да, и его нельзя отвергать. Это один из столпов. Но второй столб – это опыт церкви, который уже есть. И он выражается в том числе через то, что мы о вере рассказываем, да, через Священное Писание, Священное Предание Церкви. Поэтому, конечно, здесь нам есть что рассказывать.
Батюшка, вы что думаете?
Ну, я думаю, что тут то, что мы опираемся на опыт других людей, на святых людей, на опыт апостолов, это ведь тоже, на самом деле, верифицируемо, потому что мы, когда говорим, что вот такой-то святой сказал то-то, или в Библии написано то-то, это же подтверждается жизнью. 2000 лет люди хранили Священное Писание, переписывали огромное количество, хранили Писание святых отцов, и для всех них это было очень важно. Значит, это в жизни им было нужно, значит, это работало, потому что мы знаем огромное количество еретиков, про которых святые отцы писали, но их писания не сохранились, и только вот буквально последние археологические как бы раскопки позволяют нам что-то вскрыть. То есть люди об этом забыли. Некоторые книги были известны только просто по названиям. Вот. А святых отцов хранили, Священное Писание хранили. И это тот рецепция церкви, опыт церкви, который тоже на самом деле доказывает необходимость и важность.
Мы продолжим говорить.
Если кратко дополнить, то самое главное — это проповедовать не свое, а Божие. Мы, миссионеры, понимая свою греховность и недостоинство, должны выступать в роли, я бы сказал, стрелочек. То есть вот стрелочка указателей на Слово Божие, на опыт святых, чтобы распространять, переводить на разные языки, распространять Слово Божие и святых отцов. И заинтересовать в этом других людей, помочь другим людям найти ответы.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, мы сегодня разговариваем, размышляем о школе православного миссионера. Это проект Синодального миссионерского отдела. У нас в гостях представители этой школы, заместитель руководителя школы православного миссионера Александр Коршиков, священник Алексей Юсупов, клирик и секретарь Китайского патриаршего подворья и преподаватель этой школы, и Константин Гордица, магистр богословия, выпускник и преподаватель школы православного миссионера. В студии Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».